Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся сегодня к посланию Римлянам, глава 8. И для рассмотрения сегодняшней темы «Смерть во Христе» прочитаем стихи 1 и 2. И возьмем это место Писания за наш главный текст. Читаю этот текст. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», — говорит Павел. Рассмотрим с вами сегодня это место Писания. В этом месте Писания мы находим удивительно прекрасное место. И мы можем сделать предпосылку, что мы, как Церковь Иисуса, не привязаны и не обязаны в определенные религиозные дни говорить о праздниках. Но и заодно предупреждаю вас, что сегодняшняя тема довольно сложная и поучительная тема. Совершенно коротко я здесь отмечу, что Слово Божье новозаветно не требует от нас, чтобы мы особым словом в проповедях отмечали праздники, рождественские дни, День Пятидесятницы, пасхальные дни и так далее. Эти праздники учредили люди в соответствии с волей людей. В принципе, только Бог имеет полномочия учреждать какие-либо праздники. И все эти духовные праздники, которые учредили люди, связаны с Ветхим Заветом. Поэтому, как праздник 1 мая, который учредили люди, так и праздники с религиозной подоплекой мы не должны рассматривать как соответствующие Божьей воле. Но, несмотря на это, почти во всех поместных собраниях все это делают наоборот. В Англии христиане имеют только один религиозный праздник – Рождество, Пасху или Пятидесятницу. Но и этот порядок Бог не учреждал. Но зато в Германии верующие очень великодушны в отношении этих праздников, потому что каждый такой религиозный праздник здесь празднуют 2 дня. А во Франкфурте на Майне, где христиане экстремальнее других, то к этим праздникам прибавляют еще 0,5 дня. Этот день называют Вельчестаг, что можно перевести как «день прогулки в лесу». Но все это такие вещи, которые не имеют ничего общего с Божьей волей. Мы, как христиане, не имеем сегодня никаких праздников, установленных Словом Божьим, потому что время празднования праздников сохранено для нас в небесной славе, на пороге которой мы находимся. Мы уже сейчас радуемся этому мгновению, когда Он, этот небесный праздник, перед нами откроется. Но пока что мы находимся еще на этой земле. Это славное слово в послании Римлянам, глава 8, в отношении которого каждое дитя Божье может чудовищно и постоянно по-новому радоваться, гласит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут». Некоторые сообщения Слова Божьего имеют чудовищную важность в своем высказывании. «Нет ныне никакого осуждения». Этого Бог не сказал вообще ко всем людям. Но в этом высказывании имеется сужение понятия или ограничение, а именно только для тех, которые находятся во Христе Иисусе. Беспредметность или необоснованность не имеет в данном тексте никаких шансов. Но теперь, как читаем в этом тексте, нет ныне никакого осуждения, так говорит Слово Божие тем, которые во Христе Иисусе живут. Погибший мир находится еще в проклятии. Это значит, что погибший мир не попадет в проклятие, но он уже находится в этом проклятии. Поэтому сегодня существуют такие люди, которые через покаяние вышли или еще могут выйти из этого проклятия. Условием Бога для спасения из проклятия мы видим в том, чтобы быть во Христе Иисусе. Именно это желание быть во Христе Иисусе, желание находиться во Христе Иисусе, мы с вами сегодня рассмотрим. Среди спасенных существует большая разница. Заметьте себе это. Все спасенные являются детьми Божьими, но среди детей Божьих существует великая разница. По ходу рассмотрения сегодняшней темы мы в этом убедимся. Чтобы вести жизнь победы во Христе Иисусе, необходимы известные основания. Все это я мог бы объединить в одном предложении, которое гласило бы: «Обращение с Богом является тайной нашей победы». И наоборот, можно эту мысль так выразить. Жизнь победы во Христе основана и совершается в общении, в обращении с нашим Господом Иисусом. Каждое откровенное дитя Божие более или менее переживает в своей душе то, о чем мы читаем в послании Римлянам в главе 7. Это более или менее причинно относится к образу общения с Богом. В этом мы видим рабство закона греховного положения, и проявляется это в наших членах, как пленение. А поскольку мы находимся еще в плоти, то и наша плоть находится в связи с пленом. Поэтому и плен является частью нашей жизни на этой земле. Борьба с плотью нашего тела настолько болезненна, что апостол Павел восклицает: «Бедный я человек!» Некоторые верующие парят в более высоких областях, поэтому они могут оттуда смотреть на Павла вниз, так как думают, что они больше не находятся в плоти, и думают, что они больше не имеют нужд в этой приходящей плоти. Но это другие области, в которых такие верующие находятся, и которые мы здесь рассматривать не будем. Но это восклицание Павла: «Бедный я человек», несмотря на низость его тела, ни в коем случае не могло отвести или отвлечь его от его удивительной цели. На основании этого факта мы видим, что и наша жизнь в плоти ни в коем случае не может нас увести от духовной жизни в нашей небесной родине, от нашего небесного Отца. При этом апостол Павел ссылается на Духа и видит себя не в рабстве закона греха. Наша плоть находится под законом греха. Следовательно, при настоящем отсутствии спасения плоти, она, то есть наша плоть, познает смерть, которую Иисус Христос произнес над всей плотью, которая пала в грех. В отношении этого высказывания Иисуса многие верующие терпят неудачу и отличаются от плотских и даже вплоть до духовных верующих. Поэтому апостол Павел и взывает о спасении от плоти смерти. И мы по случаю имеем такие мысли и времена, в которых мы чувствуем себя привлеченными ко Христу и говорим: «Хотя бы скорее Иисус Христос пришел». Но это желание не всегда является духовным мотивом. Для некоторых верующих это желание является бегством или выходом из проблем нашего времени в том, что они с тоской желают приблизить пришествие нашего Господа Иисуса за Своей Церковью. Но, откровенно говоря, это не должно быть нашим мотивом. Конечно, и эта причина содействует нашим желаниям, но наша главная причина или цель должна заключаться в том, чтобы скорее увидеть нашего возлюбленного Господа Иисуса, увидеть все то, что Он для нас сделал, чтобы увидеть Его лицом к лицу, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3 стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Чтобы верующего сделать духовным человеком, Бог ведет к определенному мгновению. Это мгновение в жизни детей Божиих является историческим мгновением детей Божиих, когда их душа на собственном опыте в отношении давно произнесенной Богом участи смерти над плотью к тому приходит, чтобы и в своей самостоятельности отметить эту участь смерти. Это значит, что Бог ведет человека к такому мгновению, что он скажет: «Ты, плоть, являешься моим телом, я осуждаю тебя». А ведь это верно, что Бог совершил над нашим существом и над нашей манерой жизни смерть. И если не произойдет, чтобы мы сами произнесли над нашей плотью участь смерти, которую Бог уже над нами произнес, то мы попадем в состояние плотских христиан. Мы это сейчас увидим. Но это признание должен каждый на себе провести, так как с этим связана данная нам от Бога свобода или свобода принятия решения. Это признание не должно происходить под давлением извне, со стороны других верующих, но должно происходить добровольно и лично каждым верующим, каждый верующий лично над собой. Верующие без победы – это те, которые не в духе ходят, и такие, над которыми произнесенная Богом участь смерти над плотью еще не полностью верующими признана. Ибо где верующие не признают участь смерти плоти, там смерть и умирание со Христом не может быть полностью исполнено. Такого верующего, который еще не умер со Христом, мы узнаем совершенно просто в его манере оправдываться. Это можно сразу увидеть. Иногда достаточно того, чтобы такой верующий сказал всего лишь половину предложения, и можем уже определить, что он является плотским христианином, потому что он сам оправдывает себя. Мы познаем его в том, как он рассуждает и думает о вещах греха, о своей вине и грехе. Такие верующие признают на себе смерть Христа лишь постольку, поскольку такие верующие вообще познали необходимую глубину этого вопроса. Плотской христианин защищает свою плоть. Мы можем сказать, что при таком подходе к этому вопросу мы прообразно видим осуществление дыхания ветхого человека посредством рот в рот. Слово Божье желает увести детей Божиих туда, где не только Бог говорит в своем слове: «Так как ты согрешил, то ты должен умереть». Но Бог требует от каждого из нас признания: «Ты, плоть, достойна умереть, и это правильно, что ты умрешь». Настолько греховна наша плоть, что Бог требует от нас это признание, иначе никто не станет духовным человеком. Поэтому, если вы не станете духовными людьми, то постоянно будете заняты новым оживлением ветхого человека. Это является проявлением оправдания такого человека. Мне очень жаль верующих, которые сами себя оправдывают, так как им не хватает духовного содержания, можно сказать, духовного вещества, то они стремятся сами себя оправдывать. Они пытаются сделать уравнивание вакуума в том, что они говорят: «Да, но я имел эту... точки-точки, ведь я же ничего не мог в отношении этого, я вовсе не хотел этого» и так далее. На основании такого поведения мы сразу видим оправдание плоти. Почему многие дети Божьи пытаются сохранить для своей плоти жизнь? Если Иисус Христос не только произнес над нашей плотью смерть, но и совершил эту смерть над нашей плотью, чтобы мы могли с Ним ходить, собственно, почему нам так трудно ежедневно умирать? Если и над апостолом Павлом это же самое произнесено. И знаете ли, почему нам это так трудно? Потому что мы так мало со Христом прообразно в Его смерти умерли. А ведь по этому поводу мы читаем в послании к Колоссянам в главе 2 стихи 12 и 13. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем, то есть в Иисусе, вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи». Кто из детей Божьих любит нашего Господа Иисуса, тот больше не ищет свое оправдание, ибо его личное оправдание для того служит, чтобы бороться против Христа и разрушить дело Иисуса на Голгофском кресте. В чем именно? А в том, что человек сам на основании собственного оправдания возвышает себя через собственные грехи. Таким образом, он избавляет себя. Почему нам так трудно отложить самооправдание? Потому что мы так мало умерли. Чем внутренне и глубже мы умерли на кресте, тем больше Христос может с нами в духе воплотиться, тем больше мы станем на Него похожими, потому что мы становимся людьми духа или духовными людьми. Тайна жизни победы заключается в обращении с Господом Иисусом. Некоторые дети Божьи думают, что для них вполне достаточно, что они спасены для жизни вечной. На этом основании они имеют общение с Богом. Конечно, для спасения этого достаточно. Если человек будет найден в прощении его грехов, если он рожден свыше, то он будет спасен. но на основании этого он еще не является духовным человеком, духовным христианином, через которого Господь Иисус желает действовать. Чем больше мы снижаем в нас деятельность старого человека, дальше и больше предаем его смерти, тем больше Христос, наш Господь Иисус, может в каждом отдельном из нас прославиться. А Он, наш возлюбленный Господь Иисус, желает этого добиться. Но вопрос заключается в том, желаем ли и мы этого. Любовь Бога по отношению к нам заключается в том, чтобы Он сотворил в нас что-то новое. Он не мог что-то построить на старом фундаменте. Поэтому Слово Божье и говорит в Евангелии от Матфея в главе 9 стихи 16 и 17. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из новой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Поэтому Слово Божье говорит о старом Адаме, потому что этого старого Адама невозможно было больше отремонтировать даже через Голгофский крест. Господь Иисус не улучшил плоть на Голгофском кресте, а также не совершил обновление плоти. Но там, на кресте, Господь Иисус обновил дух людей через своего Святого Духа, как читаем в послании Римлянам в главе 7 стих 6. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, добавляю, нашего, а не по ветхой букве. Если мы скажем, что мы любим нашего Господа Иисуса, потому что Он первым нас полюбил, то это является вопросом нашей совести. Действительно ли мы Иисуса любим? Тогда мы будем готовы настолько умереть, чтобы грех не имел больше над нами власти представить нас плотскими христианами. Интересен тот факт, что израильтяне в Ветхом Завете были плотскими. Они жили в этом состоянии, в этой среде. Плотской христианин во время Нового Завета не замечает этого, что он плотской, потому что он думает, что Бог доволен им, какой он есть. Но это не соответствует истине. Кто из Божьих детей Иисуса любит, тот никогда не ищет оправдания своей плоти, ибо в этом он покажет или проявит борьбу против Христа, покажет свою любовь по отношению к старому Адаму. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.